Человек из телевизора.
Доброе утро, здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители. С вами, как всегда, по субботам ваш человек из телевизора. И с нами по скайпу сегодня с зумом проблемы Ксения Ларина.
Доброе утро всем. Здравствуйте, дорогая Ирина Евгеньевна Петровская.
Ну, что это вдруг до отчества выросло? А с нами за звукорежиссерским пультом также Илья Буртин. Ну и дальше начинаем. Поехали. По плану.
Да, у нас сегодня, конечно, такая дата. Мы выходим 11 сентября. Я вот сегодня с утра включила CNN и понимаю, что наверняка будет транслироваться траурная церемония памяти жертв 11 сентября. Сегодня ровно 20 лет, когда это случилось. И это, конечно... Как же так сказать-то? Я сразу вспоминаю фильм, который вчера смотрела Катя Катрикадзе на канале «Дождь. Иностранный агент», который называется «Верните память», по-моему. Так, по-моему, называется.
Да? Я тоже смотрела, но название не запомнила.
Да. «Верните эту память». Вот, правильно.
И еще был фильм тоже по воспоминаниям очевидцев на канале RTVI, по-моему, да? Который называется «Однажды в Америке».
Угу. Вот я больше пока ничего не видела из даже анонсов, но мне кажется, что стоит всем, у кого есть такая возможность, все-таки включить сегодня вот американские каналы и посмотреть прямую трансляцию с церемонии, которая вот начнется, наверное, в течение дня будет проходить. А давайте тогда я начну, прочту, что у нас есть, Ир, да? Потому что...
Конечно, да.
У нас тут как бы все вместе, и юбилеи, и дни памяти, и скорби. Ну вот 11 сентября, 20-летие, как мир вспоминает самую страшную трагедию века. Спецрепортаж Катерины Катрикадзе «Верните эту память» о терактах 11 сентября и о терактах в России на «Дожде» и на «Агенте». Прощание с артистом Жан-Поль Бельмондо, профессионал и национальный герой Франции. И ты себе не представляешь, сколько здесь отзывов вот в Фейсбуке, когда я написала наш анонс наших сегодняшних рубрик, да, сколько людей благодарят Францию за похороны. Я вообще не могу даже себе представить, что можно так писать о такой скорбной панихиде, о такой скорбной церемонии, как прощание, похороны с человека. Это удивительно, как люди оценивают эту атмосферу, эту очень тонкую интонацию, которая возникла на этой церемонии. Наверняка многие, ну, я вижу даже по своему Фейсбуку, многие смотрели на трансляцию прощания с Бельмондо на французском телевидении, выступление, речь президента Макрона. Франции. Совершенно потрясающе. А уж финал, когда под звуки из «Профессионала» этот гроб проносили по площади, это, конечно, невозможно слезы держать. Редакция, два выпуска о мигрантах и спецрепортаж о мужском государстве, том самом. 80 лет Гарри Бардину сегодня. Ну, отдельное поздравление обязательно последует. Ну, собственно, уже и последовали. Я вчера записывала программу «Дифирамб» в честь Гарри Яковлевича Бардина. И завтра вы ее можете услышать. Так что и услышите сегодня голос самого Бардина в конце нашей программы. Андрей Малахов, Уссуфико Шеварднадзе. Не знаю, что это такое. Ты и рассмотрела предвыборные дебаты. То, что нельзя говорить, говорят, но распространять нельзя. Вот такой оксюмерон. Да, и дальше. Что у нас? Все. Остальное все вы дополняете, дорогие друзья, на ветке в Фейсбуке. Ну, и, естественно, в чате ставьте лайки, как обычно. Призываем вас, с чего начать, как и расскажет. Мне все нравится, что мы написали.
Ну, наверное, с 11 сентября, хотя я имею в виду с 20-летия, хотя уже ты начала. Понятно, что сегодня будет весь мир об этом говорить. На Первом канале тоже запланирована программа, фильм документальный этому посвященный. Фильм даже, или спецрепортаж он называется, у Кати Катрикадзе, он объединяет, по сути, да, во-первых, террористические акты, которые происходили в России и в Америке, и очень ясно как бы очень ясно показывает разницу между тем, как в разных странах хранят память об этом, противостоят этому. Катя Катрикадзе сама чуть не стала жертвой взрыва дома на Каширке, по-моему, да?
На Гурьяново, да.
Но и во время этого страшного чудовищного теракта, этого взрыва, там погибла ее мама. И самый пронзительный момент в этом фильме, когда прекрасный артист Анатолий Белый читает фамилии людей, которые пострадали, которые погибли. Что значит пострадали? Которые именно жертвы реальные. Да. И идет там даже список, да, и понятно, что погибли все, никого не пощадило, и младенцы, и старики, и высказывают надежду автор, что когда-нибудь появится, может быть, памятник с этими фамилиями у нас. Одновременно мы знаем, как в Соединенных Штатах по-прежнему помнят людей, которые всех поименно. Ведь их церемония, этот мемориальный ритуал, да, который проходит ежегодно, когда читают всех абсолютно, имена всех, кто пострадал, кто погиб в этом чудовищном террористическом акте.
А там почти 3000 человек погибло. Давайте напомним цифру.
Да,
страшно.
Да. Ну, а, собственно, и в этом отличие, потому что 8, по-моему, да, сентября была очередная годовщина взрывов домов, а еще там и в Волгодонске есть герои у нее, пострадавшие, и мы не видели, я, по крайней мере, не видела ни одного материала более или менее внятного ни на одном из каналов, где хотя бы про это упоминали или вспоминали.
Ну, там Катя с этого начинает, что в сентябре 99-го года я должна была умереть. И, конечно, то, что ее такая личная причастность к этой трагедии, она меня просто потрясает. Я понимаю, что для нее это тоже такая вот, чтобы это проговорить, чтобы это не скрывать, чтобы она могла от себя это отпустить, этот ужас, когда она там рассказывает, что вообще не осталось ничего от мамы, ни кусочка. Там какие-то там куски тела остаются от людей при таком взрыве. А ее мама была как раз в самом эпицентре этого страшного взрыва. Это не расследование, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Потому что я подумала, вот Катя, она все-таки журналист. Почему она эту тему вообще не трогает, когда говорит о взрывах в Москве? И я подумала о том, что если на минуту допустить мысль, которые были посвящены несколько независимых расследований о том, о причинах этих взрывов, о том, кто их совершил, что за этим стоит. Если на минуту даже представить себе эту мысль, допустить, что за этим может стоять государство, то как жить вот в этом государстве, как жить в этом городе? Это невозможно себе представить. Поэтому, конечно же, главное ее месседж, главный ее посыл — это верните память хотя бы. Хотя бы верните память. И то, что делал Толя в конце, это то, что делают ежегодно вот в Америке, произносят эти имена, как произносят имена каждый год в день памяти жертв политических репрессий около камня Соловецкого на Лубянке. Это в этом и есть даже не то, что долг, а какое-то естественное обращение к себе, да? К своим близким ушедшим. Это вообще, конечно, это удивительно, почему у нас это не приживается. Ты вспомни даже вот эту вот церемонию ежегодную, которую мемориал придумал, возвращение имен. Даже с ней каждый год проблемы. Каждый год. Неизвестно, пустят, не пустят, автозаки пригоняют какие-то, все время милиция там рядом, полиция дежурит на всякие пожарные, а вдруг что? Вот это, конечно, то, что абсолютное общество беспамятства, оно было таким всегда по политическим причинам. В советское время понятно, но эта традиция ужаса, которая тянется из прошлого, то, что мы, к сожалению, к ужасу нашему оставили в традиции сегодняшнего дня. Все забыть.
Ну, на самом деле, мы понимаем прекрасно, что это государственная линия в первую очередь. И даже не столько виновато общество, потому что помнят, да, те, кто сам пострадал, у кого люди пострадали, близкие, родные, просто люди, которые, ну, способны сопереживать, сочувствовать, сострадать, ужасаться. Выясняется, что... довольно большая часть людей в любом обществе, к сожалению, этой вот необходимой человеческой особенности и способности лишена. Но одно дело, когда вот как в США, это дело действительно государственное. Сохранять эту память, строить на этом месте какие-то мемориальные сооружения или не строить, наоборот. И вот эти вот проводить обязательные ритуальные мероприятия. И другое дело замалчивать в надежде на то, что все забудется. И таки забывается. И сколько всего уже было за весь этот период, начиная с 99-го, да, ну, как минимум года. И все... реже и реже это вспоминается, и понятное дело, что это некая установка, чтобы все про это забыли. Ты говоришь, если на одну минуту предположить, что да, это имеет там, к этому само государство может быть иметь отношение какое-то, так тут ровно обратная такая связь, да? Именно потому, что это забывается, именно потому, что это некая официальная такая установка, да, потому что федеральные каналы, понятное дело, вспоминают или не вспоминают по определенным указам и приказам даже. Да. Так вот, если это предположить, то тогда чем больше умолчаний, тем больше подозрений. Вот в чем ужас.
Конечно. Конечно.
И если вы специально об этом не хотите говорить, запрещаете иногда говорить, судя по тому, когда вот у нас не освещаются вот такого рода страшные трагедии, или если в какие-то дни годовщины освещаются, то минимум, как было вот в память Беслана буквально на прошлой неделе, да, там помянуть и маленький сюжет, чисто формальный, голуби полетели, шарики полетели белые в память о невинно загубленных душах, и все.
Не сказала... что мемориал – иностранный агент. Исправляю свою ошибку. Мемориал – иностранный агент. Фильм посмотрите обязательно. Катя Катрикадзе. Идея там... Мне показалось, что не хватило объема. Мне кажется, из этого может быть такой полнометражный сериал документальный, поскольку там сквозная идея драматургическая – это герои, которые потеряли своих близких в терактах, и они рассказывают о том, как они проживали эту жизнь после смерти близкого человека, как они живут. Там героиня из Волгодонска, герой из Соединенных Штатов Америки, герои из Беслана, из Дубровки, из московских домов. Вот так все это объединяется. Тяжело, но посмотреть необходимо. Я, кстати, помню, Ира, конечно же, в эти дни вспоминаешь, особенно когда вчера тоже, когда смотрела Катин фильм, вспоминала, как это было тогда, когда это случалось. Это было еще старое НТВ, 99-й год, и это был абсолютно прямой страшный эфир. И я помню кадры, которые до сих пор у меня в памяти, вот взрывы домов, когда были, кадры, когда из завалов доставали мертвых людей, в том числе, я помню, тот кадр перед моими глазами стоит грудной младенец мертвый. Конечно же, это после этих прямых эфиров никогда в жизни этого больше не повторяли. Так же, как и 11 сентября, тоже я помню, это день рождения моего папы. Я в этот день, в 2001 году, я болела, дома лежала, мы не поехали в гости к родителям. Я помню, Петя Марченко тоже вел эфир тогда на НТВ. И когда первые эти кадры, все уже это стало общим местом, что это типа боевик смотришь. Но это на самом деле это было так, что это даже невозможно было себе представить, что это хроника, что это прямо на твоих глазах происходит.
Да, абсолютные кадры, как фильм «Катастрофа», и очень многие люди во всем мире потом рассказывали, что первое время, особенно если это без звука, например, да, шла картинка в телевизоре, то смотрели именно так, и только в какой-то момент приходило осознание, что это реально, это на самом деле, это реальная смерть. Я помню эти кадры с криками «О мой Бог!», да, кричали свидетели, отшатываясь, когда второй самолет врезался, когда начали рушиться эти башни. И это, конечно, уму непостижимо. И действительно, это одна из каких-то совершенно страшнейших катастроф начала, получается, века, да?
Да.
Которая реально изменила во многом мир, потому что стало понятно, что это прямое столкновение варварства с цивилизацией, но при этом варвары использовали достижения цивилизационные, да, и самолеты, атакуя эту самую ненавистную цивилизацию. И невозможно забыть кадры из других некоторых стран, где люди ликовали, высыпали на улицы и ликовали, когда все это произошло. И, собственно, вот прошло 20 лет, и мы видим, да, новый виток опять этой вот цивилизационной трагедии, катастрофы, то, что происходит сегодня в Афганистане, то, как опять наступает это мракобесие средневековья и варварство, снова наступает на попытки какие-то, да, цивилизационные усилия или попытки цивилизовать некую отдельно взятую страну, которая не захотела на самом деле в массе своей, конечно, цивилизации, принимать некие другие нормы, которые ментально, как выясняется, ей чужды.
И обрати внимание, помимо ежегодной церемонии памяти, как отрефлексировано это событие всеми возможными способами, от расследований, самых разных независимых расследований, от слушаний в суде, до литературы, до воспоминаний, до фильмов, сколько было документальных фильмов за это время создано, посвященных и спасателям, и пожарным, и полицейским, и исследователям, и естественно, семьям жертв. Сколько художественных фильмов было создано за эти 20 лет, так или иначе связанных с этим событием, да, и сериалов. Потому что общество способно это говорить, проговаривать вслух, понимая, что это естественный процесс. Не то, что ему за это ничего не будет, да, а ему еще спасибо скажут за то, что вы не молчите и сами про это вспоминаете. И что у нас за 20 лет? Ты что-нибудь видела? Про какое-нибудь кино, документальное расследование, фильм художественный. Вот недавно была только вот конференция Ивана Твердовского, фильм, посвященный событиям на Дубровке. И то не расследование скорее, а такой вот посттравма, что называется, как это переживается. Да?
Нет, мы видели, конечно, ни один фильм, ни одну работу, посвященную той или иной трагедии. Возьмем тот же «Беслан» в 15, да, сколько было? 15 лет. И,
когда «Дудь». Да,
да, «Дудь», и Собчак делала такой фильм. И вскоре после того, как все это происходило, и «Дубровка», и «Беслан», вспомни, были документальные фильмы, и к десятилетию этих событий еще они были. На РЕН-ТВ я очень хорошо помню, были.
Оксана Барковская,
да,
делала.
Да, Оксана Барковская делала. Поэтому, да, по вот этим взрывам домов мы помним только расследование, независимое расследование на НТВ Николая Николаева, которое, собственно, может быть, послужило вот этим...
Положило
вот,
конец кампании НТВ.
Одним из, да, триггеров, да, которые привели в результате к разгрому полному кампании. Я думаю, что немало людей готовы были бы делать, расследовать, снимать кино. Опять же, здесь вопрос, где покажут, покажут ли, не заблокируют ли, если ты это выложишь где-то, да, там в Ютубе или где-то. Опять же, это все должно быть, мне кажется, выгодно самому государству, и поэтому максимально встречать благоприятствование, а не препятствие для подобного рода расследований. А вот то, что ты упомянула про американскую трагедию, я помню, меня особенно поражали фильмы, в которых рассказывалось, как вели себя люди обычные в этой трагедии, в этой драме, кто-то в предсмертные часы, которые диктовали там по телефонам слова любви своим близким. Кто-то, кому удалось спуститься там с этих этажей уже горящих зданий, этих небоскребов, и где-то вот я в эти дни видела снова, никакой толкучки, пропускали друг друга, помогали спуститься женщинам. Видела кадры из американского метро, где люди пытались спрятаться от этого кошмара, цементной пыли, гари, тоже открыли все двери и тоже никакой толкучки, помогали друг другу. В этом для меня тоже вот был какой-то торжество, что ли, человечности, даже вот в те самые страшные, возможно, для кого-то последние минуты.
Ну, кстати, тут, мне кажется, много... Это естественное человеческое желание...
Спастись, естественное.
Спасти. Не знаю, Ир, мне, слава богу, пока в таких экстремальных ситуациях мне не довелось побывать, но то, что мы видели за все эти годы, связанные с катастрофами и с ужасами, и у нас в России, мне кажется, что люди всегда ведут себя, большинство людей ведут себя в этом смысле безупречно.
Не уверена.
Вспомни, как... Вспомни этот знаменитый Трансваль, когда у нас этот самый аквапарк, и когда одна девочка, сколько ей было там, лет 10-11, которая держала за руку маленького ребенка, и эта девочка спасла этого ребенка, потому что она держала ее, чтобы она не упала на разбитые стекла. Это естественное желание. Она ее продержала несколько часов, маленькая девочка. Да? Или вспомни взрывы в метро, я тоже это помню, эти кадры жуткие у нас, когда люди не бегут по упавшим людям, а поднимают их, постараются помочь, выбраться, вытащить. Эти кадры мы тоже видим, и таких немало сюжетов. Мне кажется, что здесь как раз это общее чувство.
Дай все-таки Бог, хорошо, да,
спасти,
соглашусь.
Спасти,
хотя
спасти,
много
помочь.
И других, много и других, увы, случаев противоположных. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Человек из телевизора.
Мы продолжаем «Человека из телевизора». С вами по-прежнему мы, Ксения Ларина и я, Ирина Петровская. Ну что, давай резко менять тему.
Я думаю, что не резко.
Ну, давай не резко менять тему.
Мне бы очень хотелось, чтобы ты сказала про свои впечатления от церемонии прощания с Жаном Полем Бельмондо. Потому что это какая-то особая вещь. И она именно телевизионная, поскольку мы все наблюдали за этим процессом именно по телевидению. И как же это красиво! И сколько в этом, скажем так... может быть, банально, но какой-то светлой печали здесь нет. Хотя люди там смеялись, ты помнишь? Когда
помню.
Собирались.
И когда приехал Ален Делон, он тоже улыбался своим зрителям.
Да.
Ну, собственно, ты уже все сказала, потому что ощущения, я думаю, у большинства людей абсолютно сходные, потому как мы не привыкли к тому, что похороны государственного масштаба, а участие президента, высших лиц, безусловно, это похороны государственного масштаба, можно вот так вот организовывать, чтобы не было никакой, извини за тавтологию, заорганизованности, формальности, каких-то, да, вот таких вот привычных нам признаков именно государственных похорон. И я вспомнила, кстати, была схожая церемония прощания с Шарлем Азнавуром не так давно, на том же месте, на той же площади, с участием не только оркестра, кстати, а и армянских музыкантов с их национальными инструментами, когда в память о Шарле Азнавуре они там же играли. А здесь, конечно, эти тоже бессмертные звуки из профессионала, под которые, как они называются, военнослужащие, да, гвардейцы, наверное, да, какие-нибудь президентского, может быть, полка, когда они накрыты французским...
Военнослужащие.
Ну, а как их назвать еще? Ну, не знаю, солдаты? Ну, гвардейцы. Я, слушаю, я далека от этой проблематики и тематики. А военные, хорошо, скажем так, да, когда они понесли под эти вот звуки этой музыки, и как... Кстати, трансляция тоже очень интересна, потому что она показывала зрителей постоянно, она показывала...
Как плакали все, ты видела?
Да,
особенно...
как... именно.
Это невозможно. Мужчины, женщины, совсем молодые ребята, которые вообще где Бельмондо и где они, да, все просто рыдали. А уж эта музыка, ну, невозможно слезы держать. И, конечно, речь президентская, это ни одного пустого слова. Вот как это... написать, как это так придумать. Тут тоже вот наши слушатели восхищаются самими этими узорами, где он все фильмы упомянул, практически фильмы. Да.
Да,
Бельмондо, какие слова он нашел, что он такой же, как мы, только лучше нас. Это что? Тут я сейчас говорю, у меня мурашки.
И этот огромный портрет улыбающегося самого Бельмондо. Ощущение такое было, что он как бы незримо здесь присутствует, живой. И, ну что тут скажешь, видимо, такая традиция прощания со своими национальными кумирами. Мы можем себе представить, да, когда там мы видели раньше особенно государственные похороны, да, Красная площадь с огромным количеством специально туда отправленных людей и так далее. Но я не припоминаю ни одной такой церемонии прощания вот с артистами или художниками вот такого масштаба национального. Помню, как хоронили Гагарина, например, да, но все равно это были именно государственные, очень такие, ну, как сказать, все было понятно, да, ни влево, ни вправо не было никаких вот неформальных все равно слов. Ну, это я так смутно, конечно, помню, маленькая была, но все равно это запомнилось.
Мы с тобой ходили на прощание с Ростроповичем. Вот фигура, безусловно, национального масштаба, и, безусловно, это не просто музыкант. Да, это, конечно же, вот пантеон, если существует для российской истории, то он там. И я уж не помню, это было в храме Христа Спасителя, мы с тобой ездили, по-моему, да?
Нет, нет, мы ходили в большой зал консерватории на прощание.
Да, 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 да. Но такого, такие государственные похороны я не помню, не знаю. Ну вот с Ельцином прощание было довольно такое вот мощное, и он как раз в храме Христа Спасителя лежал, и с ним туда огромная очередь тянулась проститься с ним. Но все равно, конечно, таких традиций нет, таких традиций. Потому что, вы же понимаете, вот невозможно сказать там про Бельмондо, а подумаешь, что он там, что великий актер кто-нибудь скажет? Великий герой своей страны. Вот действительно национальный герой. Это вот важно понимать, когда мы оцениваем, что не вклад в культуру, да, а что это часть истории страны.
Каждое поколение. Огромная часть культуры этой страны, так же, как Шарль Азнавур. Да. Поэтому именно так, а не иначе с ними прощаются. Именно на таком уровне. И вопрос только в интонации, в том, как это говорится, в том числе людьми, и в первую очередь людьми, которые, в общем, могут это формально прочитать, формальные слова по заранее подготовленной бумажке. Наверное, у Макрона тоже кто-то написал, может быть, не сам он, но то, как он это произнес, прочувствовал.
Он бы жена написала.
Дай она нос.
Да. Ира, но вообще, помимо всего прочего, как ужасно смотреть на своих кумиров, которые уже такие старенькие. Ты не отдаешь себе отчета. Тебе кажется, что они всегда будут молодыми, что им всегда будет 35-40, ну, максимум 45, не больше. Такие все так красивые люди. И Ален Делон, и Пьер Ришар, которые вот тоже все совсем разрушенные.
Пьер Ришар меня особенно поразил. Я прям даже не узнала с первого, вот в первый момент.
Ужасно.
Да.
ужасно, ужасно.
Поэтому... Ну, это как раз это неизбежное, к сожалению. Так устроена жизнь. И как бы мы ни хотели сохранить в своей памяти и сохранить вообще этих именно людей молодыми, красивыми, к сожалению, эта чаша никого не минует. Ну, что тут говорить.
Ну что, давай менять тему и скажи какие-нибудь свои позитивные.
Не, у меня нет пока позитивных. Я хочу сказать...
Как не пропустите, посмотрите. Я была потрясена. Это было так здорово, потрясающе, великолепно.
Давай мы, поскольку в следующий раз мы не сможем об этом говорить... Нет, слушай. Нет, ничего не случилось. Ну, то есть как случается регулярно. В следующий раз мы не сможем по объективной причине об этом говорить, поскольку будет день тишины. А с дебатами...
Дебаты.
Важнейшая тема. А с дебатами происходит черт знает что. Потому что выяснилось... Ну, во-первых, да, надо сказать, что... Огромная, важнейшая часть, составляющая любой предвыборной кампании, в этот раз я даже не сразу поняла, честно говоря, что они вообще у нас идут где-то. Они загнаны в абсолютно в такие вот тайм-слоты в 7 утра или почти в полночь, да, поди попробуй их там отлови. То есть,
в записи нельзя посмотреть потом?
Значит, проблема вот в чем. ВГТРК, которые эти дебаты у себя проводят, да, перед вечерами своего главного пропагандиста Соловьева. И он же их ведущий. Так вот, посмотреть можно только в телевизоре, а дальше они не попадают ни на их платформу «Смотрим», куда попадает все мгновенно.
В YouTube не попадают.
В YouTube не попадают. Более того, они блокируются даже там, где, не дай Господь, кто-то процитировал маленькие кусочки, вот эти видео, естественно. У «Дождя» блокировали иностранного агента, у «Свободы» блокировали целый эфир, где у «Свободы» тоже иностранный агент, где был маленький фрагментик выступления Максима Шевченко, в котором он... призвал освободить Навального и прекратить вообще репрессии политические против своих оппонентов. То есть понятно, что делается все, чтобы вот эти неконтролируемые, по закону, компания, которая предоставляет всего лишь свою площадку, не имеет права цензурировать речи самих кандидатов. Не имеет права цензурировать их речи. Но... как выяснилось, вполне себя считает вправе эти выступления блокировать и не давать другим их распространять. Причем это касается не только Шевченко, это всех в результате касается. При том, что, как мы знаем, блокировать что-либо, видеоконтент, может только тот, кто является обладателем на него прав, правообладателем. ВГТРК ни в коей мере в случае и ни одного разу не является правообладателем на изображение вот этих кандидатов и тем более на дебаты. Заказчик и, видимо, поэтому правообладатель – Центр избирком. И именно в этом и смысл любых этих дебатов, что они должны проходить неподцензурно. Мало того, модератор, человек, который их проводит, в данном случае Соловьев, не имеет права вступать в какие-то дискуссии с этими представителями разных партий, а он может только следить за соблюдением хронометража и предоставлять слово следующему, да, чтобы соблюдать самый главный принцип этих дебатов – равноправие, одинаковое время. Но Соловьев считает возможным время от времени вступать в подобного рода дискуссии, в частности, с Шевченко. Шевченко, конечно, демонстрирует какие-то невероятные образцы лихости, я бы сказала, и произносит слова, от которых, разумеется, те, у кого остались волосы, встают дыбом, ну, у тех, кто не хотел бы эти слова слышать, ну, а остальные просто, видимо, в ужасе бросаются все это контролировать, отслеживать и выкашивать полностью, чтобы, не дай бог, никто не услышал имени и фамилии человека, которого никак нельзя упоминать.
Кстати, там большая часть его выступления, она как раз посвящена Максиму, да, вот свободе политзаключенным. Я сейчас посмотрела, пока ты говорила, возможность все-таки есть для вас, дорогие друзья, посмотреть на эти дебаты, поскольку все-таки Первый канал тоже участвует активно в них, уж не знаю, в какое время. Они ставят, у них идут большие дебаты, но они все есть на YouTube, и можно их найти.
В 7 утра, по-моему, у них идет.
Ну, во всяком случае, я сейчас посмотрела, первоканальные дебаты идут в Ютьюбе, они все есть, и ТВЦ тоже есть дебаты в Ютьюбе. Вот только ВГТРК бедная, несчастная, перепуганная. Но я хочу тебе сказать, Ир, что, конечно, Максим, это еще понимать. Потому что кто-нибудь другой бы сказал бы про Навального и про Киру Ярмаш и про Любу Соболь, ну, никто бы и не обратил внимания, да и бог с ними. Но он, поскольку еще все-таки опытный телеведущий, очень харизматичный, очень яркий, это, конечно, что называется, просто гвозди забивает.
Ну да.
И он в этом смысле, конечно, молодец. И, кстати, его просто так не возьмешь, и никакой Соловьев ему не помеха. Он готов и Соловьеву откусить все, что болтается. Так что он, конечно, молодец. Максима, я, кстати, обратила внимание, что даже, уж на что говорить, казалось бы, идеологических соперник по всем параметрам из команды Алексея Навального, Леонид Волков, даже он отдал как бы вот дань уважения этой смелости, отваге, которую демонстрирует Максим Шевченко. Но ты права, день тишины нас впереди ждет.
А потом еще, уже на своем, по-моему, YouTube-канале, собственно, Максим Шевченко рассказывает все подробности того, как его пытаются оборвать, как его пытаются не показать лишний раз, и как его пытаются одернуть, да, в том числе и Соловьев. И когда он на одном из выпусков этих дебатов начал говорить это Соловьеву, то Соловьев сказал, что и его вечер тоже не выкладывают в YouTube. А на самом деле все прекрасно висит, извините, опять же. И более того, начинает это выкладываться или транслируется в YouTube ровно после того, как уже закончились дебаты. И вот с этого момента все прекрасно в открытом доступе идет. Пожалуйста, смотрите. «Смотри, не хочу» называется. Хотя понятно, что организованные таким образом в такое время и такими средствами дебаты, конечно, они вряд ли на что-либо, и на, в первую очередь на выбор избирателей могут повлиять.
Что касается того, чего я не видела, но вот ты мне сказала, что это заслуживает внимания. Любимый персонаж колонок Ирины Петровской.
Нет, давно не трогала.
Андрей Малахов, да. Что там такое? Вообще, во-первых, что это за канал Шеварнадзе? Это YouTube-канал, да?
Скажи, да, я так поняла, что это YouTube-канал называется «Просто о сложном». И, видимо, она приглашает, я не знаю, честно, не успела поинтересоваться, Софико, видимо, приглашает к себе также вот гостей, как многие другие интервьюеры. И вот тут был довольно неожиданный, кстати, Андрей Малахов, который...
Сложный?
Нет, ну, сложнее, чем нам казалось бы, хотя мы прекрасно знаем Андрея Малахова как такового, и там разговор шел в том числе и об отношении к тем ведущим, которые можно, да, наверное, которых можно сравнивать с ним по популярности. И надо сказать, что Андрей при достаточно сдержанных высказываниях в их адрес, тем не менее, продемонстрировал некоторые к ним отношения, к Максиму Галкину, к Дмитрию Борисову. Очень смешно он сказал про Максима Галкина, как бы в проброс, что как человек современный и вроде бы со вкусом может жить в таком замке, имея в виду, значит, замок
в грязи.
Да. На Дмитрия Борисова у него обида, что он ему не сказал, что уже записывает программу «Пусть говорят». Вообще там этот мотив некоторого уязвленного самолюбия обида Малахова присутствует, потому что там правильно это формулирует, по-моему, сама Софико, что тебе не обидно, ты человек, который, по сути, олицетворял во многом и Первый канал, журнал, и тем более этот формат, на самом деле, вот уйдя на канал России, во-первых, потерял, безусловно, в рейтингах и перестал в топах фигурировать, в то время как, пусть говорят, и Дмитрий Борисов, по сути, да, въехавшие на твою площадку, тем не менее, занимают часто эти первые места. И оказалось, что дело не в личности, не в твоем авторитете, не в твоем влиянии, а всего лишь вот в намоленности, ну, условной, да, этого места и вот в том времени, в котором привыкли люди видеть и получать именно вот этот продукт, а никакой иной. Много там разных таких оттенков и нюансов, которые было довольно любопытно наблюдать. Хотя, безусловно, что уж тут говорить, это тоже правда, что Андрей Малахов, несмотря на часто совершенную маргинальность героев и тем, ну, безусловно, телевизионный персонаж один из первых, да, сегодня. И еще один мотив и одна из тем, что в целом устаревает телевидение традиционное, в целом стареет, взрослеет, мягко скажем, зритель. И вот как это сделать, чтобы самому не устареть при этом, и чтобы привлекать какую-то новую аудиторию, вот это вот, я так понимаю, что люди, как минимум, думающие, да, работающие в ящике, тоже над этим размышляют. И понятно, что и Малахову этот, вот эта проблема тоже близка и не безразлична.
Кстати, о первом хочу признаться в страшном.
Ну?
Сестра. Я смотрю «Голос 60+.»
Сам Бог велел. Мы поучаствовать можем, я, по крайней мере. Как выйду, вот там вчера была девушка такая, 61 года. Я смотрю, да, и я смотрю тоже. Ну, на самом деле, это вполне безобидный и довольно трогательный иногда бывает, да, такой.
Очень смешной Леонтьев. Там компания, конечно, очень разношерстная. Вот этих всегда интересно. Вот мы с Ирой почему смотрим? Помимо героев, которые приходят, бывают очень трогательно, особенно вот такие вот уже пожилые совсем люди, которые вот такие трогательные, прям до слез. Но компания судей, она очень такая разношерстная и очень смешная. Наблюдать, конечно, за этими перипетиями, их взаимоотношений, их маленькими комментариями, шутками друг над другом. И это Стас Намин, это Лайма Вайкули, это Валерий Леонтьев и это Олег Газманов. Но это просто какая-то гремучая смесь. Там настолько несовместимые друг с другом люди, на мой взгляд. И здесь, конечно, ирония Лаймы, она просто такая спасительная вообще. Человек сделанный из другого теста, вот совсем. Вот, человек иностранец, вот она и по всему иностранка, и чудесная совершенно, и остроумная, и веселая, и ироничная, и самая ироничная.
Ну, Лайма иностранка, а, скажем, Леонтьев как бы как инопланетянин выглядит.
Это очень смешно.
Стас Намин почему-то пребывает все время в состоянии страшного уныния.
Что я здесь делаю?
Да, во-первых, что я здесь делаю. Во-вторых, ему хочется, мне кажется, нажать на кнопку на выступление любого, чтобы просто не обидеть. И точно так же, кстати, поступает и Лайма. Но при всем при том, там все равно вот этот есть момент трогательный, такого соучастия в этих людях. Кстати, есть совершенно замечательные сами по себе и люди, и номера
герои,
трогательные.
Да.
И даже те, кто не проходит и выглядит немножечко, есть и такие, комично, все равно они вызывают не желание над этим как-то, да, постебаться, поржать, а тоже определенное вот такое сочувствие. Ну, милые, трогательные люди, правда. А им еще и петь охота.
Ну вот, кстати, им еще и петь охота. Гарри Бартон, который сегодня отмечает свое 80-летие,
сравнила,
безусловно, мог бы украсить «Голос плюс 60» и выиграть главный приз, взять первое место, поскольку поет он потрясающе. И если бы он не стал великим режиссером-мультипликатором, он стал бы Марком Бернесом. У него потрясающий тембр голоса, потрясающая интонация.
Но он еще и артист.
Да, поэтому наши поздравления Гарри Бардину, наши поздравления всей его семье, его детям, его внукам, его жене. Спасибо за то, что мы знакомы, близко знакомы, да. За то, что мы любим друг друга и никогда не расстанемся. Гарри Бардин поет для вас Булата Акуджава.
Моцарт на старенькой скрипке играет. Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Может быть, где-нибудь на остановке конечно скажем спасибо и этой судьбе. Но из грехов своей родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то бульба, то пальба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Наши лета молодые, миги развеялись, как на кострах. Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава, кружева. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Обращайте внимание, маэстро, не убирайте ладони со лба.
Человек из телевизора.